Вотчманни. Христос – сумма всех духовных вещей. Глава 3. Христос есть хлеб жизни и свет жизни. Иисус сказал им: «Я есть хлеб жизни. Тот, кто приходит ко мне, не будет более голоден, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Иоанна 6:35. И снова Иисус говорил им: «Я есть свет мира. Кто следует за мной, не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Иоанна 8:12. Мы кратко упомянули, как все духовные вещи находятся во Христе. Бог дал его нам, чтобы быть всеми этими вещами. Это наиболее необходимое в понимании духовной жизни. Является ли наш опыт просто опытом, или это Христос? Является ли наша праведность просто праведностью, или же это Христос? Является ли наше освящение просто освящением, или это Христос? Является ли наше искупление искуплением просто, или это Христос? Мы часто говорим относительно пути, но этот путь может и не быть самим Христом. Также мы можем говорить об истине, о жизни, не обязательно говоря о Христе. Короче говоря, мы имеем многое вне Христа. Это и есть огромная духовная проблема для детей Божьих. Мы можем исповедовать устами, что Христос – это центр всего, однако в наших жизнях мы имеем многое отличное от Христа, как будто это помогает нам быть христианами. Как мы должны обновить наш разум, чтобы понять, что кроме Христа Господь не имеет никакого намерения о нас давать много так называемых духовных вещей нам? Согласно замыслу Бога, есть вещи. Только все эти вещи есть сам Христос. Ибо Христос есть сумма всех духовных вещей. Христос – это наша праведность. Он не дал нам праведность. Христос – это наше освящение. Он не дал нам нечто, названное силой быть святыми. Христос – это наше искупление. Он не предложил нам искупление. Христос – это путь. Он не открыл нам другого пути. Христос – это истина. Он не дал нашему пониманию некоторую истину. Христос – это жизнь. Он не даровал нам вещь, называемую жизнью. Братья и сестры, исследуя план Божий, мы обнаружим, что из всей благодати есть только одна благодать. Из всех даров Божьих есть только один дар. Это благодать Христос, и это дар также Христос. Слава Богу, день за днем Он нам показывает, как всеохватен Христос. Прежде мы думали о Господе, как о нашем Спасителе, теперь мы можем сказать, что Он не только наш Спаситель, но также наше спасение. Это странно? Нет, это факт. Поскольку мы все более и более узнаем о Христе, что Он и есть все от Бога. Если мы ошибочно различаем между тем, что Господь Иисус дает, и тем, кто Он, между даром и даятелем, то мы будем очень много терять в духовной жизни. Потому что такая ошибка не даст нам коснуться источника жизни. Ввиду этого мы желаем видеть больше Христа, как всех наших вещей. В Иоанна 6:35 и 8:12 Господь нам сообщает, что Он является хлебом жизни, а также и светом жизни. Давайте рассмотрим каждое из этих утверждений. «Я есть хлеб жизни, — говорит Господь». Он сказал это слово людям, которые искали Его в Капернауме. Они ожидали, что Он накормит их хлебом, поэтому и Господь сказал им: «Я есть хлеб жизни». Он не тот, кто дает хлеб жизни, Он сам этот хлеб. Дар и даятель едины, а не раздельны. Слава Богу, Христос – это дар Божий, а также Он Господь, который дает этот дар. Но каково значение хлеба в Библии? Он означает удовлетворение, так как Священное Писание использует голод, чтобы показать неудовлетворенность человека. Чтобы решить человеческую неудовлетворенность, необходим хлеб. Способны ли дети Божьи пробежать свою дистанцию и имеют ли они силу продолжать ее, зависит в значительной степени от их внутреннего удовлетворения. Если мы чувствуем себя удовлетворенными, то мы будем иметь силу в течение всего дня. Но если мы ощущаем внутри пустоту, как будто мы как спущенное колесо, то мы не будем способны идти весь день. Мы не можем сказать, что при этом нет жизни, хотя мы уверены, что не имеем силы. Это удовлетворение. Необъяснимое чувство удовлетворения, которое позволяет нам продолжать и закончить наш бег. Давайте теперь посмотрим, чем хлеб является для детей Божьих. «Я есть хлеб жизни». Господь Иисус поддерживает жизнь и дает жизнь. Много христиан думают о пище только в смысле молитвенного времени или библейского часа. Они не знают, что их пища – это сам Господь Иисус. Мы не говорим, что молитва или чтение Писания бесполезны, но будем помнить, что Господь Иисус здесь говорит, что Он является хлебом жизни. Это означает, что хлебом жизни не является ничто иное, чем сам Господь. Часто дети Божьи не удовлетворены, потому что они не знают Христа как хлеб жизни. Мы всегда встречаем голодных людей, которые недовольны в духовных вопросах. Они несчастны во всем, и с рассвета до заката ими владеет неудовлетворенность. Мы не имеем никакого желания убедить людей быть высокомерными или самодовольными. Но все же мы считаем, что гордость и самодовольство – это одно, в то время как быть насыщенным и чувствовать удовлетворение – это совсем другое. Некоторые люди, пережив прикосновение Бога в жизни, живут перед Ним в слабости и в трепете. Они не имеют и малейшего оттенка гордости, но все же они коснулись Бога, и потому они насыщены. Они владеют довольством в присутствии Бога, и это довольство является их силой. Как тогда мы можем напитаться и быть довольными? Мы должны познать, что все довольство связано со Христом. Все довольство должно быть в жизни. Христос – это хлеб жизни. Всякий раз, когда мы действительно касаемся жизни, мы сразу же получаем удовлетворение. С другой стороны, когда мы грешим против жизни, мы немедленно ощущаем потерю. Давайте проиллюстрируем этот вопрос получения удовлетворения некоторыми конкретными случаями. Кто-то, может быть, говорит: «Я трудился больше года. В течение этого периода я был очень занят, я бегал туда и сюда. Я был настолько занят, что теперь я чувствую себя весьма пустым. Я очень голоден и давно ищу место для духовного восстановления». Читая Иоанна, 4 главу, мы тем не менее находим несоответствие с тем, что этот человек говорит. Господь Иисус, утомившись от своего странствия, сидел у колодца Яковлева. Его ученики ушли в город, чтобы купить пищу, что действительно указывало на то, что Господь был голоден. Там он встречает самарийскую женщину. Это была воля Божья, чтобы поговорить с ней и спасти ее. Он делает то, что Бог хотел от него. Его ученики впоследствии возвращаются с пищей и предлагают ему есть. Но он говорит им: «Я имею пищу, которую вы не знаете». Они тогда думают, что кто-то другой, должно быть, принес ему покушать, поэтому он явно им говорит: «Моя пища есть творить волю пославшего меня и выполнить его дело». Из этого случая жизни нашего Господа мы можем заключить, что работа должна делать нас довольными, а не опустошенными и голодными. В духовной работе каждый раз, когда мы трудимся, мы чувствуем себя полными. Если голод приходит после дела, то что-то должно быть неправильно. Каждый раз после труда, если мы ощущаем слабость, подобно спущенной шине, мы знаем, что что-то не так в этом труде. Поскольку если мы идем согласно воле Божьей, а не по нашей, мы не должны чувствовать опустошение, но должны чувствовать себя только лишь укрепленными. Как часто мы предпринимаем нечто не потому, что мы готовы перед Богом, а потому, что внешняя нужда очень велика и внешние убеждения очень сильные. В таком труде мы испытаем внутреннее разрушение, которое оставит нас бессильными после работы. Это из-за того, что нечто неправильно между нами и Богом. Все дела вне воли Божьей сделают нас еще более голодными. Мы должны творить волю Божью, чтобы быть удовлетворенными. Мы должны понять, что ни духовное уединение, ни библейское обучение не являются нашей пищей, а один лишь Христос. Так как Христос – это наша пища, то как может работа до опустошения, а затем покой при некотором уединении, быть для нас питанием? Как мы можем говорить, пока не истощимся, затем будем искать некоторого нового учения, чтобы пополнить запасы? Заняты ли мы или нет, каждый раз, когда мы встаем говорить ради Христа, мы настолько наполняемся словами и силой внутри, что не только те, кто слушают, питаются, но и мы, говорящие, чувствуем поддержку. Ибо это Господь, кто действует в нас. Коснувшись Бога, мы не будем чувствовать себя пустыми, но вместо этого будем чувствовать довольство после окончания нашего труда. Как мы ошибаемся, если считаем покой или слушание проповеди, или духовное уединение как средство наполнения? Получать пищу и духовное питание – это значит позволить Богу действовать в нас на выполнение Его воли. Господь, который пребывает в нас, позволяет нам касаться Его жизни, и только это дает нам чувствовать полноту внутри. В духовном опыте вовсе не тот, кто много отдыхает, становится наполненным. Напротив, Мы едим больше, когда мы больше заняты. Мы едим по мере того, сколько мы заняты. Если мы идем по воле Божьей, то больше мы заняты, значит, мы больше едим. И, следовательно, мы не будем истощены или чувствовать пустоту от тяжелого труда. Мы верим, что много братьев и сестер могут засвидетельствовать об этой истине. Предположим, вы идете сегодня поговорить с другим человеком. Вы можете говорить с великой страстью, но Бог не производит никакого движения в вас. После того, как вы поговорили в течение 5 или 10 минут, к вашему великому удивлению вы начинаете ощущать, что что-то не так. Скоро вы пожелаете изменить направление вашей беседы, потому что понимаете, что не способны продолжать, как прежде. Так что в итоге вы чувствуете себя опустошенными и в конечном счете должны будете уйти. Ничего вроде не было неправильного в ваших словах или в вашем отношении. Вы сделали все от себя зависящее, чтобы помочь тому человеку. Все же странно, но вы стали более пусты, так как вы говорили впустую. Когда вы наконец ушли, вы чувствовали себя так, что как будто совершили огромный грех. Время от времени вы, возможно, видели небольшой внешний успех, и вы даже могли иметь чувство, что вы поступили хорошо. Однако, когда эти внешние чувства закончились, вы ощутили внутри великую пустоту и голод. Как истина, что всякий раз, когда вы двигаетесь по плоти, и несмотря на некоторую степень внешнего успеха, в конечном счете, вы похожи на проколотый воздушный шар. Братья и сестры, вы когда-либо чувствовали, как если бы вы исчерпали весь воздух? Если вы поступаете по вашим собственным мыслям вместо Божьих со страхом и трепетом, и хотя и с хорошим намерением, вы всегда закончите дело, как тот, кому не хватает воздуха, без духовного плода. Чем больше вы трудитесь, тем бессмысленнее это для вас становится. Чем больше вы продолжаете, тем опустошеннее вы себя чувствуете. В такой ситуации вы будете чувствовать себя даже хуже, если вас еще все похвалят. Вы только больше себя возненавидите. Это показывает, что такое дело не есть пища, так как это вас не удовлетворяет. Те, кто знает эту пищу, находят удовлетворение в Господе. Ибо Христос есть хлеб жизни, Он один может нас удовлетворять. Если ваше дело не может касаться Христа, вы будете чувствовать себя голодными. Но если вы его касаетесь, то вы касаетесь жизни и духовной реальности. Заняты вы или нет, вы можете сказать: «Слава и хвала Богу, у меня есть пища, потому что Господь есть мой хлеб». Возлюбленные, вы видите, что ответ на все проблемы находится не во внешних вещах, типа куда вы идете, или что вы делаете, или какое слово вы говорите, или даже сколько времени вы проводите в духовном уединении. Но решение проблемы находится в вашем соприкосновении с Господом внутри. Кто касается его, получает удовлетворение. Некоторые верующие могут говорить: «Поскольку Господь не призвал меня проповедовать или где-нибудь трудиться, то как я могу быть удовлетворен?» Проповедники и труженики имеют возможность питаться, но большинство людей, подобно нам, ходят голодными. Хвала Богу, такие тоже не пойдут голодными. Потому что если такие верующие сделают даже небольшое дело, хотя бы поговорив с другими в течение 10 или 20 минут, или побеседовав с ними в 10-20 предложениях, они разгрузят свое бремя и почувствуют удовлетворение внутри, если то, что они предпринимают, от Бога и Его силой внутри. Это Господь дает бремя, и теперь бремя снято. Так что верующие будут довольны и ощутят полноту после этого. Всякий раз, когда мы касаемся Господа, мы получаем удовлетворение, и таким образом мы получаем пищу. По этой причине не только труженики имеют особую возможность питаться, но каждый имеет шанс. Ежедневно мы имеем возможность есть, и ежедневно мы имеем возможность быть исполненными. Христос – это наша пища. Если мы Его касаемся, то мы имеем пищу. Позвольте мне упомянуть о другом, немного более глубоком случае. Часто мы делаем то, что считаем хорошим и духовным, не познав мысли Господа, и как следствие мы чувствуем опустошение. Только когда мы следуем за Господом, мы достигаем удовлетворения. Однажды один брат заметил другого брата в заблуждении. Снова и снова он чувствовал, что должен указать ему с дерзновением, что используемое братом не было путем наставления, но нечто тленное. Однако, желая быть кротким христианином, он решил просто увещевать своенравного брата с улыбающимся лицом и несколькими добрыми словами. Удивительно, но когда он освобождался от своего бремени в такой манере, он почувствовал опустошение, как будто дно отодрали у ведра. С человеческой точки зрения он, казалось, преуспевал и был весьма успешен. Его позиция была кроткой и безвредной, но вместо питания он почувствовал голод. Такое состояние длилось в течение 2 или 3 месяцев. Он знал, что что-то было неправильно, поэтому он стал просить, чтобы Бог просветил его и показал ему причину. В один день он молился так: «Господи, независимо от того, что ты хочешь от меня сделать, я это сделаю». Господь услышал его молитву и показал ему, что он должен сделать. Немного спустя своенравный брат пришел его повидать, и на сей раз он сделал ему сильный выговор. Что касается его естественного характера, то он всегда страдал целыми днями всякий раз, когда он произносил любые сильные слова. На этот раз, чем крепче он говорил, тем больше он касался Господа. И после того, как он произнес этот сильный выговор, он не имел никакой нужды внутри, как было прежде, не приходилось исповедовать грех, но он мог прославить Господа. Он почувствовал себя так, как будто он насыщен. Мы не намекаем, что теперь мы можем порицать людей небрежно и по любому вопросу. Это было бы, несомненно, неправильно. Случай этот только показывает, что если мы поступаем по мыслям Господа, то будем насыщены внутри и таким образом укреплены. Из вышеупомянутого случая мы извлекаем важный факт. Добро, которое мы можем делать, не является пищей. Вы можете думать, что это будет хорошо, если вы будете более кротки, но все же. То, что вы испытываете, говорит нам, что даже если вы действуете кротко, это всего лишь действие нашего внешнего человека, и это не может быть нашей пищей. Только когда Господь движется внутри вас, и вы двигаетесь в соответствии с Его волей, вы будете иметь пищу. Касаясь жизни, вы получите пищу, касаясь Господа, вы удовлетворены. Христос – свет жизни. Господь не только говорит, что Он – хлеб жизни, Он также заявляет: «Я – свет жизни». Хлеб предназначен для удовлетворения, а свет – для видения. Удовлетворение дает силу, а видение воздействует на хождение. Как мы уже видели, Христос является хлебом жизни. Теперь мы увидим, как Он является светом жизни. Прежде всего, позвольте сказать, что свет жизни – это не познание Библии. Каждый знает, что христиане старательно должны читать Библию. Но если мы читаем ее как книгу знания или как учебник по богословию, то мы получим только знания. Мы можем быть знакомы с некоторыми библейскими учениями, которые весьма точны, но все же это лишь буквы. В те годы, когда наш Господь родился в Вифлееме, многие священники и книжники были весьма сведущие в книгах пророков, тем не менее они не принимали Христа. Сегодня Новый Завет добавился к Ветхому, и это все еще возможно – знать букву Библии и все же не знать Христа. Мы ни на мгновение не предполагаем мысли, чтобы мы не нуждались в чтении Священного Писания. Просто мы подчеркиваем, что в чтении Слова Божьего мы можем получить знания без познания Христа. Много священников и книжников в дни Христа имели только своего рода мертвое знание. Они не знали живого Бога. Много людей ошибаются, считая знание, учение, богословие и изучение светом жизни. Некоторые даже скажут, что они получают свет, хотя это и не обязательно свет жизни. Они считают светом только лишь некоторое толкование некоторого отрывка Священного Писания или своего рода учение о Библии. Реальный свет – не просто знание. Это не что иное, чем сам Господь. Он решительно заявляет, что Он – свет жизни. Братья и сестры, опыт многих утверждает, что то, что мы видим во свете жизни, мы часто не способны высказать. Это странно звучит, но что мы способны видеть, то не способны объяснить. Однажды человек спросил одну сестру, действительно ли она спасена. Она ответила: «Да, я недавно была спасена, только пока я не знаю, как это объяснить, но я знаю, что спасена. Если вы верите, что я спасена, то я спасена. И даже если вы не верите, что я спасена, тем не менее я спасена». Ее слова звучали истинно. Она была спасена, но не могла этого объяснить. Она знала, но она не могла сказать, как это. Следовательно, когда человек впервые видит свет, он может не иметь много учений относительно этого. Вероятно, ему придется ждать 2 или 3 года, прежде чем он обретет некоторые учения и доктрины. Этот свет сам Господь. Кто его видит, тот видит свет. Что тогда является различием между видением света и невидением света? Какое преобразование должно к нам прийти, если мы видим? Разница огромна. Если мы действительно видели свет, мы падаем на землю. Потому что свет не только просвещает, он также убивает. Прежде чем Павлу быть просвещенным, его было довольно трудно заставить упасть. Но как только он был поражен светом с небес, он сразу же пал на землю. Некоторые люди стараются смириться, их слова смиренны, их манеры смиренны, только это смирение очень истощает и себя, и видящих их. Это подобно тому, как малое дитя держит большой словарь. Хотя книга и не очень тяжелая, она отнимает у него много силы. Как трудно для гордого быть смиренным. Как трудно для нас падать с трона гордости. Но когда свет Господа осияет нас, мы сразу падаем ниц. Мы не понимаем как, мы только знаем, что свет смиряет нас. Доктрина никого не заставит упасть. Можно слушать 5 или 10 сообщений и даже запомнить их, но остаться тем же самым. Он может внимать слово, которое возбуждает плач, или проповедь, которая крушит естественную жизнь человека, и относиться к нему как к предмету кропотливого исследования. Увы, в этом случае учение стало вещью. Научение стало вещью. Слово также стало вещью. Все это мертво. Нет никакого света. Однажды один брат возликовал о 6 главе послания к римлянам. Он подумал, что он теперь увидел, что она говорит. Несколькими днями позже у него была большая ссора с его женой. Это печальная история человека. Его понимание 6 главы римлянам было лишь буквами в книге. Оно не было светом. Если бы он увидел свет, он не смог бы поступить по-старому, поскольку он был бы сломлен этим светом. Свет строг. Он может сделать то, что человек сам не сможет самостоятельно совершить. Что учение не может сделать, что помощь братьев и сестер не может сделать, и что наши собственные усилия не может сделать, то может немедленно совершить свет. Мы можем считать себя довольно жесткими, но когда нас осияет свет, мы смягчаемся. Когда Иоанн увидел свет, он стал как мертвый. То же самое было с Даниилом. Никто не мог увидеть лицо Господа и не упасть. Никто не может посмотреть на Господа и не стать как мертвый. Для нас трудно умереть, трудно быть смиренным, но как только свет Божий осияет нас, это происходит. Свет, который исходит от Бога, имеет силу умерщвления, он заставляет людей пасть ниц. Сам Господь Иисус есть свет. Следовательно, кто бы с ним ни встретился, тот падает и ослабевает, как мертвый. Многие обладают грубым и жестким характером. Они никогда не были сокрушены Богом, ни сами они, и никто другой не может разобраться с ними. Тогда свет Господа осияет их. Как только они увидят свет, они станут сокрушенными сосудами. Человек, видящий Господа, определенно ослаблен и сокрушен. Никто не способен выжить после созерцания Господа. Это свет. Дорогие друзья, никогда не путайте свет с другими вещами. То, что мы обычно называем светом, не является им обязательно. Многое – это всего лишь учения или так называемые истины. Они не имеют в нас никакой духовной эффективности. Однажды был брат, который очень любил Господа. Некто встретил его и сказал ему: «Я так рад, что нашел учение о грехе в послании к римлянам». В ответ он сказал: «Мой друг, как это получается, что только сегодня ты обнаружил учение о грехе в послании к римлянам? Я думал, что ты должен был найти факт греха уже давно, в себе самом». Многие пытаются найти учение, но они не нашли факт. Поэтому это остается всего лишь словами и мертвым вопросом. Это не свет, не жизнь, не Христос. Первый эффект света – убить. Не думайте, что свет приходит только, чтобы дать нам увидеть. Не так. Когда свет появляется, он ослепляет наши глаза. Он действительно заставляет нас увидеть, но это в последнюю очередь. Свет сначала ослепляет нас и сокрушает нас, а потом позволяет нам что-то постигнуть. То, что не может нас сломить, это не свет. И не свет то, что нас не смиряет. Когда Павел увидел свет, он был поражен и пал на землю, и в течение 3 дней ничего не мог видеть. Следовательно, от столкновения света мы в первую очередь будем не просвещены, а ошеломлены. В тот момент, когда пребывающий во тьме увидит свет, он не будет способен видеть вообще. Пусть Бог будет милостив к тем, кто настолько самоправеден и заносчив. Ибо такие люди никогда не знали свет. Все, чем они обладают, это всего лишь учения и простые знания. Если бы они видели истинный свет, они бы исповедались. «О Господь, что я знаю? Я не знаю абсолютно ничего». Чем больше откровения, тем глубже слепота. Чем более сильный свет, тем более серьезный удар. Свет смиряет и заставляет нас пасть, прежде чем позволит нам увидеть. Если мы не были сражены, смирены, ошеломлены и не уменьшены до ничего, мы, надо доказать это фактом, все еще находимся во тьме, не обладая никаким светом. Пусть Бог будет милостив к нам, чтобы своим светом Он мог убрать нашу самоуверенность, чтобы мы больше не смели верить в наше собственное познание и суждение. О, чтобы мы могли прийти к Нему, сказав: «Господь, Ты свет! Увидев Тебя, я теперь понимаю, что то, что я видел в прошлом, было всего лишь вещами». Свет – это не есть что-то абстрактное, это нечто очень существенное. Господь Иисус – это свет. С Ним среди нас мы имеем свет. Как жалко, что много вопросов в жизни верующих слишком теоретические. Они слышали бесчисленные абстракции, которые несут немного практической помощи. Однажды был брат, который учился в миссионерской школе, когда был еще молодым. Он часто посещал христианские служения и слышал учения о спасении, но никогда не встречал спасенного человека, и при этом сам он не был спасен. Однажды он встретил проповедовавшего Евангелие. Проповедник был истинным христианином, и через его проповедь этот брат был спасен. Прежде все, что он слышал, было только несколькими абстрактными учениями, поэтому он не мог никак спастись. В этот день он встретил истинно возрожденного верующего, и в этом человеке он встретился с чем-то конкретным, следовательно, он был спасен. Один брат поведал свою историю изучения Библии. Было так. «После того, как я услышал многих братьев и сестер, говорящих относительно святости, я решил изучить учение о святости. Я нашел в Новом Завете более 200 стихов об этом. Я их запомнил и упорядочил. Но я все еще не знал святости и чувствовал себя очень пустым. Эта ситуация длилась до одного дня, когда я встретил одну пожилую сестру, которая была поистине святой женщиной. В тот день мои глаза открылись, что такое святость, поскольку я встретил святого человека. Как ужасен был тот свет, это причинило мне много боли. Это не давало мне никакого пути избавления, это мне лишь показало, что такое святость. Из этих опытов мы можем понять, что свет конкретен, жив и эффективен. Если учение, что мы проповедуем, это просто учение, принимаемое людьми, то это мертвая вещь, а не свет жизни. Если мы излучаем свет жизни, то это не только просветит жизнь других, он также просияет через них. Мы должны понять, что поскольку свет был конкретен и практичен в жизни нашего Господа Иисуса, он должен быть тем же и в наших жизнях. Будучи живой личностью, свет жизни оживляет нас, когда он открывается. Друзья, почему после многих дней истина Божья, кажется, теряет свою силу, становясь настолько слабой, что она не может нас затронуть? Ни по какой другой причине, что стало слишком много учения, слишком много теологического познания. Мы должны признать, что только живой Господь может рождать живых людей. Мы обращаемся к Богу, чтобы Он был поистине милостив к нам, дав нам больше увидеть, что все вещи мертвы, но что только один Господь жив. Наиболее привлекательные духовные вещи в так называемом христианстве – это вещи вне Христа. Но это всего лишь мертвые вещи. Мы должны позволить самому Господу быть этой вещью для нас. Тогда это оживет. Это живо и в нас, и в тех, кто получает нечто от нас. Пусть Господь будет милостив к нам, чтобы мы пали перед Ним на землю и познали Его совсем по-другому».